Глава 14. Миссис Фьюкс остановила глобус, когда перед их глазами остановился малиновый треугольник Индии. «Смотри, вот Бомбей», — сказала она, показывая карандашом. «Здесь папочка и мамочка сели на пароход. Бомбей — большой город в Индии», — поучительно добавила она. «Все это Индия». «А почему Индия красная?» — спросил маленький Фил. «Я уже говорила тебе. Постарайся вспомнить. Потому что она принадлежит Англии». Фил, конечно, помнил, но это объяснение его не удовлетворяло. Он надеялся получить на этот раз другое, поинтереснее. «Вот видишь, ты отлично можешь вспомнить, когда постараешься», — сказала мисс Фьюкс с чувством гордости, отмечая еще один маленький триумф. «А почему все, что английское, то красное?» «Потому что красный — это цвет Англии. Посмотри-ка, вот маленькая Англия!» Она повернула глобус. «Видишь, что же красное?» «Мы ведь живем в Англии, да?» Фил посмотрел в окно. На него посмотрела лужайка с Веллингтонией и подстриженными вязами. «Да, мы живем вот здесь!» И мисс Фьюкс ткнула красный островок в животик. «Но где мы живем, все зеленое, — сказал Фил, — а вовсе не красное». Мисс Фьюкс начала объяснять ему в который раз, что такое карта. Миссис Бидлейк прогуливалась в саду среди цветов, выпалывая сорные травы и размышляя. Ее палка оканчивалась маленькой зубчатой цапкой, можно было полоть не нагибаясь. Сорняки на клумбах были молодые и хрупкие, они без борьбы поддавались цапке. Более опасными врагами были одуванчики и подорожники на лужайке. Корни одуванчиков походили на длинных, белых, суживающихся к хвосту змей. Подорожники же отчаянно цеплялись за землю, когда она пыталась вырвать их. Цвели тюльпаны. Дюк Ван Толь и Кейзерскрон... Прозерпина и Томас Мор стояли на вытяжку на клумбах, лоснясь на свету. Атомы солнца вибрировали, их колебания наполняли пространство, глаза воспринимали эти колебания как свет. Атомы тюльпанов поглощали или отражали те или иные колебания, создавая оттенки, ради которых гарлемские брюгеры 17-го столетия охотно расставались с накопленными гульденами. Красные тюльпаны и желтые, белые и пестрые, гладкие и махровые. Миссис Бидлейк блаженно разглядывала их. «Они напоминают, — подумала она, — веселых и нарядных юношей на фресках Пентуриккио в Сиене». Она остановилась и закрыла глаза, чтобы подумать как следует о Пентуриккио. Миссис Бидлейк умела думать по-настоящему только с закрытыми глазами. Подняв лицо к небу, опустив тяжелые веки цвета белого воска, она стояла, погруженная в воспоминания и в неясные мысли. Пентуриккио, Сиена, огромный торжественный собор. Тосканское средневековье проходило перед ней пышной и неясной процессией. Она была воспитана на Рескине. Уотс написал ее портрет, когда она была девочкой. Позже, взбунтовавшись против прерафаэлитов, она стала восторгаться полотнами импрессионистов. Ее восторг перед ними в первое время усиливало сознание его кощунственности. Пентуриккио. Пентуриккио, настоящее имя Бернардино ди Бетта ди Бьяджо, около 1454-1513 годы. Итальянский живописец эпохи Возрождения, ученик Перуджино и современник Рафаэля. Рескин Джон, 1819-1900 годы, английский писатель и критик, известный главным образом своими работами по искусству, был самым видным теоретиком школы прерафаэлитов. Уотс Джордж, 1818-1904 годы, английский художник прерафаэлит. За Джона Бидлейка она вышла именно потому, что любила искусство. Когда художник, написавший Косцов, начал ухаживать за ней, она вообразила, будто обожает его, тогда как на самом деле она обожала его картины. Он был на 20 лет старше ее, пользовался дурной славой как супруг. Ее семья энергично протестовала против этого брака, она не посчиталась ни с чем. Джон Бидлейк олицетворял для нее искусство. Он выполнял священное назначение, и именно это произвело неотразимое впечатление на ее туманный, но пламенный идеализм. Джон Бидлейк решил жениться еще раз, отнюдь не из романтических соображений. Путешествуя по Провансу, он схватил тиф. «Вот что получается, когда пьешь воду», — говорил он впоследствии. «Если б я пил лишь бургундское и коньяк...» Пролежав месяц в авиньонском госпитале, он вернулся в Англию, исхудавший и еле держась на ногах. Через 3 недели грипп, осложнившись воспалением легких, снова привел его к порогу смерти. Он выздоравливал медленно. Доктор поздравлял его с тем, что он вообще выздоровел. «Вы это называете выздоровлением?» — ворчал Джон Бидлейк. «У меня такое чувство, словно 3/4 меня лежат в могиле». Он не привык болеть и панически боялся болезни. Ему представляла жалкая, одинокая жизнь инвалида. Брак облегчит его печальную участь. Он решил жениться. Само собой разумеется, девушка должна быть красива, но, кроме того, она должна быть серьезной, неветренной, преданной и, к тому же, домоседкой. В Дженнет Пестон он нашел все эти качества. У нее было лицо святой. Она была серьезна, даже излишне серьезна, ее преклонение перед ним льстило ему. Они поженились. И если бы Джон Бидлейк действительно стал инвалидом, каким он себя видел в будущем, брак мог бы оказаться удачным. Правда, она не умела ухаживать за больными, но этот недостаток она возместила бы своей преданностью. С другой стороны, его беспомощность сделала бы ее необходимой для его счастья. Но здоровье вернулось к нему. Через 1/2 после женитьбы Джон Бидлейк снова обрел свое прежнее «я». Прежнее «я» принялось вести себя на прежний лад. Миссис Бидлейк утешалась по-своему, погружаясь в бесконечные фантастические размышления, которых не могло прервать даже рождение, а потом воспитание 2 детей. Так продолжалось уже 1/4 века. Высокая, величественная, 50-летняя дама, вся в белом, с белой вуалью, свисавшей со шляпы, она стояла среди тюльпанов, закрыв глаза, думая о Пинтуикио и средних веках. А время текло и текло, и Бог сидел неподвижно на своей вечной скамье. Пронзительный лай заставил ее покинуть высшие сферы. Она неохотно открыла глаза и оглянулась. Крошечная шелковистая пародия на дальневосточное чудовище, ее маленький китайский мопс, лаял на кота. Он с истерическим тявканьем носился взад и вперед по окружности, радиус который был пропорционален его ужасу перед фыркающим и выгибающим спину котом. Его хвост развивался по ветру, как перо. Его глаза готовы были выскочить из черной головки. «Танк!» — позвала миссис Бидлейк. «Танк!» Все ее китайские мопсы за последние 30 лет носили имена династии. «Танк» первый царствовал до рождения ее детей. «Танк» второй сопровождал ее, когда она вместе с Уолтером навещала больного Уэзерингтона. Теперь кухонный кот фыркал на Танга третьего. В промежутках маленькие Минги и Сунги жили, дряхлели и в смертной камере подвергались обычной участи всех наших любимых зверьков. «Анг, сюда!» Даже в этот критический момент миссис Бидлейк не забывала об апострофе. Не то чтобы она специально об этом помнила, она произносила его инстинктивно. Природа и воспитание сделали ее такой, что она не умела произнести это слово без апострофа, даже тогда, когда с ее любимца вот-вот готова была полететь шерсть. Наконец песик послушался. Кот перестал фыркать, его шерсть пришла в нормальное состояние, и он величественно отошел прочь. Миссис Бидлэйк вернулась к выпалыванию сорных трав и к своим бесконечным туманным размышлениям. Бог, Пентурикио, одуванчики, вечность, небо, облака, ранние венецианцы, одуванчики. Наверху в классной комнате окончились уроки, по крайней мере, так считал маленький Фил, потому что теперь он занимался своим самым любимым делом — рисованием. Правда, мисс Фьюкс называла это искусством и развитием фантазии. Она отпускала на это занятие по полчаса ежедневно, с 12 до половины первого. Но для маленького Фила это было просто развлечением. Он сидел, склонившись над листом бумаги, высунув кончик языка с напряженным, серьезным лицом, и рисовал. Рисовал в каком-то вдохновенном исступлении. Его маленькая смуглая рука, сжимавшая непропорционально большой карандаш, работала без устали. Твердые и в то же время неровные линии ребячьего рисунка ложились на бумагу. Мисс Фьюкс сидела у окна, глядя на залитый солнцем сад и не видя его. Она видела нечто совсем иное. Она видела себя в том прелестном платье от Ланвена, которое было изображено в последнем номере моды с жемчугами на шее. Она танцевала в дансинге Сиро, который был странным образом похож. Она никогда ведь не была в дансинге Сиро на гаммерсмитский пале-де-данс, где она бывала. «Как она прелестна!» — говорили все. Она шла, покачиваясь, как та актриса из лондонского павильона. Как ее звали? Она протягивала свою белую руку, и руку у нее целовал юный лорд Онрш, который похож на Шелли, а живет как Байрон, и ему принадлежит половина домов на Оксфорд-стрит, и он приезжал сюда в феврале прошлого года со старым мистером Бидлэйком и раз или два говорил с ней. А потом она вдруг увидела себя, едущей верхом по парку. А еще через секунду она плыла на яхте по Средиземному морю, а потом в автомобиль. Лорд Уонрш только что уселся рядом с ней, когда пронзительный лай танго вернул ее к лужайке, ярким тюльпанам, Веллингтонии и, с другой стороны, к классной комнате. Мисс Фьюкс почувствовала себя виноватой. Она пренебрегла своими обязанностями. — Ну, как, Фил? — спросила она быстро, повертываясь к своему воспитаннику. — Что ты рисуешь? «Как мистер Стокс и Альберт тащат косотравилку», — ответил Фил, не отрываясь от рисунка. «Травокосилку», — поправила мисс Фьюкс. «Травокосилку», — послушно повторил Фил. «Ты всегда путаешь составные слова», — продолжала мисс Фьюкс. «Косотравилка, горокос, хололед. Вероятно, это у тебя какой-то дефект вроде зеркального письма». Мисс Фьюкс прослушала в свое время курс психологии и воспитания. — Постарайся избавиться от него, Фил, — строго добавила она. После такого длительного и скандального пренебрежения долгом у Сиро, верхом на лошади, в лимузине с лордом Уонерш, мисс Фьюкс испытывала потребность быть особенно заботливой и педагогичной. Она была очень добросовестная молодая женщина. «Постараешься?» — настаивала она. «Да, мисс Фьюкс», — ответил мальчик. Он не имел никакого представления о том, чего, собственно, от него добиваются. Но она отстанет, если он скажет «да». Он был занят особенно трудной частью своего рисунка. Мисс Фьюкс вздохнула и снова повернулась к окну. На этот раз она старалась видеть то, что видели ее глаза. Миссис Бидлэйк расхаживала среди тюльпанов, одетые во все белое, с белой вуалью на шляпе, похожей на прерафаэлитский призрак. То и дело она останавливалась и смотрела на небо. Старый мистер Стокс, садовник, прошел с граблями в руке, кончик его белой бороды шевелился на ветру. Часы в деревне пробили половину первого. Сад, деревья, поля, далекие лесистые холмы — все было такое же, как всегда. Такая безнадежная грусть охватила мисс Фьюкс, что она готова была разрыдаться.
— А есть у косотравилок, то есть у травокосилок, колеса? — спросил маленький Фил, озабоченно морщил лоб. — Я забыл.
— Да. Или постой. Мисс Фьюкс тоже наморщила лоб. — Нет, у них валики.
— Валики! — воскликнул Фил. «Вот, — Вот-вот! И он снова принялся энергично рисовать.
Все одно и то же. Ни выхода, ни надежды на освобождение. Если б у меня было 1000 фунтов, — думала мисс Фьюкс, — 1000 фунтов, 1000 фунтов, магические слова, 1000 фунтов.
— Готово! — воскликнул Фил. — Посмотрите-ка! — он протянул ей лист. Мисс Фьюкс встала и подошла к столу. — Какой прелестный рисунок! — сказала она. — А это разлетаются маленькие травинки! — сказал Фил, показывая на тучу черточек и точек в середине рисунка. Он особенно гордился травой.
— Понимаю, — сказала мисс Фьюкс.
— А посмотрите, как сильно тянет Альберт!
Альберт и в самом деле тянул, как сумасшедший. А у другого конца машины также энергично толкал старый мистер Стокс. Его можно было узнать по 4 параллельным линиям, выходившим из его подбородка. Для мальчика его возраста Фил отличался редкой наблюдательностью и удивительной способностью воспроизводить на бумаге то, что видел, конечно, не реалистически, а при помощи выразительных символов. Несмотря на детскую нетвердость рисунка, Альберт и мистер Сток казались живыми.
«Левая нога у Альберта какая-то странная, правда?» — сказала мисс Фьюкс. «Слишком длинная и тонкая, и...»
Она остановила себя, вспомнив, что говорил старый Бидлейк.
«Ни в коем случае нельзя учить мальчика рисовать. Во всяком случае...» Так учить, как это делают в художественных училищах. Ни в коем случае. Я не хочу, чтобы его изуродовали.
Фил выхватил у нее рисунок.
Неправда,
— сердито сказал он. Его гордость была уязвлена. Он не выносил критики и упорно отказывался признать свою неправоту.
Может быть, и нет. Мисс Фьюкс спешила загладить свою вину. Может быть, я ошиблась.
Фил снова улыбнулся. Хотя почему? — думала мисс Фьюкс. — Ребенку нельзя сказать, что он нарисовал невозможно длинную, тонкую и вообще нелепую ногу. Я решительно не понимаю. Но, конечно, старому мистеру Бидлейку лучше знать. Человек с его положением, с его репутацией — великий художник. Она часто слышала, как его называют великим художником, читала это в газетных статьях, даже в книгах.
Мисс Фьюкс питала глубокое уважение к великим. Шекспир, Мильтон, Микеланджело.
Да, мистеру Бидлейку, великому Джону Бидлейку лучше знать. Ей не следовало заговаривать об этой левой ноге.
— Уже половина первого,
— сказала она бодрым, деловитым тоном.
— Тебе пора ложиться.
Маленького Фила укладывали в постель на 30 минут перед ланчем.
— Нет.
Фил вскинул головой, свирепо нахмурился и неистово замахал руками.
— Да,
— спокойно сказала мисс Фьюкс, — и, пожалуйста, без этих гримас. Она по опыту знала, что на самом деле мальчик вовсе не сердится. Он просто устраивает демонстрацию, отстаивая свои права, и, может быть, смутно надеется, что ему удастся запугать ее. Так китайские солдаты, приближаясь к врагу, надевают страшные маски и издают дикие вопли в надежде внушить ему ужас.
— Почему я должен ложиться?
— теперь Фил уже почти успокоился. — Потому что так надо. Мальчик послушно встал из-за стола. Когда маска и вопли не производят должного действия, китайский солдат, будучи человеком здравомыслящим и вовсе не стремясь к тому, чтобы его больно поколотили, сдается. — Я пойду и задерну у тебя занавески.
— сказала мисс Фьюкс. Они вместе прошли по коридору в спальню Фила. Мальчик снял башмаки и улегся. Мисс Фьюкс задернула складки кретоновых занавесок. — Не надо, чтобы было совсем темно, — сказал Фил, следя за ее движениями в густом оранжевом полумраке. — Ты лучше отдыхаешь, когда темно? —
Но я боюсь, — представал Фил.
— Ничего ты не боишься. К тому же здесь вовсе не темно. Мисс Фьюкс направилась к двери.
— Мисс Фьюкс!
— она не обращала внимания.
— Мисс Фьюкс!
— на пороге мисс Фьюкс обернулась. — Если ты будешь кричать, — строго сказала она, — я очень рассержусь на тебя, понимаешь? Она вышла и закрыла за собой дверь.
— Мисс Фьюкс! — продолжал он звать, но уже шепотом. — Мисс Фьюкс! Мисс Фьюкс! Конечно, нельзя, чтобы она слышала, а то она в самом деле рассердится. В то же время он не хотел подчиняться ей беспрекословно, шепча ее имя. Он протестовал, он отстаивал свои права, ничем при этом не рискуя.